«Если это Дево», — прошептал Лэйн капитану, — «значит, он потерял 8 своих людей». Крози кивнул. «Джон, Уильям, вы двое идите вперед. Медленно. Держите дробовики наготове со взведенными курками. Доктор Гуцер, будьте добры, остаться здесь со мной. Голдинг, ты тоже ждешь здесь».
«Слушаюсь, сэр»,
— прошептал Уильям Годдард. Он и Джон Лэйн стянули зубами рукавицы, вскинули ружья, взвели один из двух курков на своих двустволках и осторожно двинулись к залитому лунным светом открытому пространству между сираками. Огромная тень выступила из-за последнего сирака и со страшной силой сшибила головами Лэйна и Годдарда. Оба мужчины рухнули на лед, точно коровы под кувалдой мясника на скотобойне. Другая темная фигура, невесть откуда появившаяся, сбила Крози с ног ударом по затылку, заломила ему руки за спину, когда он попытался встать, и приставила нож к шее. Роберт Голдинг схватил доктора Гуцера и поднес длинный нож к горлу врача.
«Не двигайтесь, доктор», — прошептал парень, — «или я сам вас маленько прооперирую».
Громадная фигура подняла Годдарда и Лэйна за шиворот и поволокла на открытое пространство. Носки их башмаков чертили борозды на снегу. Из-за сираков вышел третий человек, подобрал дробовики Годдарда и Лэйна, один отдал Голдингу, а другой оставил себе.
«Давай туда»,
— сказал Ричард Эйлмор, делая знак двустволкой. С по-прежнему приставленным к горлу ножом, зажатым в руке неясной фигуры, в которой теперь Крози по запаху опознал лодыря и выпивоху Джорджа Томпсона, капитан встал и, подгоняемый толчками, спотыкаясь, вышел из тени сираков и двинулся к человеку, стоящему в лунном свете. Магнус Мэнсон бросил тела Лэйна и Годдарда на лед перед своим хозяином Корнелиусом Хикки.
«Они живы?» — прохрипел Крози.
Томпсон по-прежнему заламывал капитану руки за спину, но теперь, когда на пленника были направлены дула двух дробовиков, отнял нож от горла. Хикки наклонился, словно собираясь осмотреть мужчин, и двумя плавными легкими движениями перерезал обоим горло ножом, внезапно появившимся у него в руке.
«Теперь уже не живы, мистер великий и всемогущий Крози», — сказал помощник конопатчика.
Кровь, хлеставшая на лед, казалась черной в лунном свете. «Именно таким способом ты и зарезал Джона Ирвинга?» — спросил Крози дрожащим от ярости голосом.
«Да пошел ты!» — сказал Хикки.
Крози посмотрел волком на Роберта Голдинга.
«Надеюсь, ты получишь свои 30 серебряников».
Голдинг хихикнул. «Джордж!» — обратился помощник конопатчика к Томпсону, стоявшему за капитаном.
«Крози носит пистолет в правом кармане шинели. Вытащи его. Дики, принеси мне пистолет. Если Крози шевельнется, убей его».
Томпсон вынул пистолет, в то время как Эйлмор держал капитана под прицелом присвоенного дробовика. Потом Эйлмор приблизился, взял пистолет и коробку патронов, найденную Томпсоном, и попятился прочь, снова подняв дробовик. Он пересек залитое лунным светом пространство и отдал пистолет Хикки.
«Все эти неизбежные горести и беды существования», — внезапно сказал доктор Гуцер, — «зачем людям добавлять к ним новые? Почему представители нашего вида всегда должны принимать на себя полную меру страданий, ужаса и бренности существования, предначертанных Богом, а потом усугублять свое положение? Вы можете ответить мне на этот вопрос, мистер Хикки?»
Помощник конопатчика, Мэнсон, Эйлмор, Томпсон и Голдинг уставились на врача так, словно он вдруг заговорил на арамейском. То же самое сделал и другой, единственный живой человек здесь. Фрэнсис Крози.
«Что тебе угодно, Хикки?» — спросил Крози. «Убить еще несколько порядочных людей с целью запастись мясом для похода?»
«Мне угодно, чтобы ты заткнулся к чертовой матери, а потом умер медленной и мучительной смертью», — сказал Хикки.
Роберт Голдинг зашелся идиотическим смехом. Стволы дробовика у него в руках выбили барабанную дробь на спине Крози.
«Мистер Хикки», — сказал Гуцер. «Вы же понимаете, что я никогда не стану помогать вам, расчленяя тела моих товарищей по плаванию».
Хикки оскалил мелкие зубы, блеснувшие в лунном свете.
«Станешь, доктор? Я ручаюсь. Или увидишь, как мы станем резать тебя по кусочку,
и скармливать тебе твое собственное мясо».
Гутсер ничего не ответил. «Том Джонсон и другие найдут вас», — сказал Крози, ни на миг не сводивший пристального взгляда с лица Корнелиуса Хикки. Помощник нападчика расхохотался.
«Джонсон уже нашел нас, Крози. Вернее, мы нашли его».
Он повернулся назад и поднял со снега джутовый мешок.
«Как там ты всегда называл Джонсона, Крози? Своей надежной правой рукой? Вот она!»
Он подкинул в воздух окровавленную правую руку, отрубленную по локоть, и пронаблюдал за тем, как она падает у ног Крози. Крози не посмотрел на нее.
«Ты жалкий кусок дерьма. Ты полное ничтожество и всегда был ничтожеством».
Лицо Хикки исказилось. Словно под действием лунного света он превращался в некое существо, не принадлежащее к роду человеческому. Его тонкие губы растянулись, обнажив мелкие зубы, каковую жуткую гримасу все прочие видели лишь у цинготных больных в предсмертные часы. В глазах его отразилось нечто большее, чем безумие, нечто большее, чем просто ненависть.
«Магнус», — сказал Хикки, — «задуши капитана». «Медленно».
«Хорошо, Корнелиус», — сказал Магнус и тяжкой поступью двинулся вперед. Гутсер попытался броситься навстречу Верзиле, но Голдинг крепко держал его одной рукой, а другой приставлял дробовик к затылку. Крози не шевельнулся, пока великан неуклюже шагал к нему. Когда тень Магнуса упала на Крози и державшего его Джорджа Томпсона, последний слегка отшатнулся, и одновременно с ним Крози тоже немного подался назад, а потом резко дернулся вперед, рывком высвободил левую руку и засунул ее в левый карман шинели. Голдинг едва не спустил курок дробовика и ненароком не снес Гутсеру полчерепа. Так сильно он испугался, когда карман капитанской шинели вдруг полыхнул ярким пламенем, и приглушенный грохот двух выстрелов прокатился над льдом и отразился эхом в лесу сираков.
«Ай!»
— сказал Магнус Мэнсон, медленно поднимая руки к животу.
«Черт побери!» — спокойно сказал Крози. По неосторожности он выстрелил из обоих стволов двухзарядного пистолета.
«Магнус!»
— выкрикнул Хикки, бросаясь к великану.
«Кажись, капитан подстрелил меня, Корнелиус», — проговорил Магнус смущенным и слегка недоуменным голосом.
«Гутсер!»
— крикнул Крози, пользуясь всеобщим замешательством. Капитан резко повернулся кругом, ударил Томпсона в пах коленом и вырвался.
«Бежим!»
Врач попытался. Он дергался, отбивался и уже почти высвободился из схватки Голдинга, когда более молодой и сильный парень под сечкой повалил противника ничком и крепко уперся в спину Гутсера коленом, равно крепко прижав к его затылку стволы дробовика. Крози прыжками несся к сиракам. Хикки спокойно взял у Ричарда Эйлмора дробовик, прицелился и выстрелил из обоих стволов. Верхушка сирака раскололась и осыпалась ровно в тот момент, когда Крози упал на живот, проскользив по льду из собственной крови. Хикки отдал дробовик обратно Эйлмору и торопливо расстегнул куртки и жилет Магнуса, разорвав рубахи и грязную нательную фуфайку.
«Мне не очень больно», — пророкотал Магнус Мэнсон. «Скорее щекотно».
Голдинг подтащил к нему Гутсера, подгоняя пинками и толчками. Врач надел очки и обследовал два пулевых отверстия.
«Я не уверен, но мне кажется, две мелкокалиберные пули не пробили слой подкожного жира мистера Магнуса, не говоря уже о слое мышечной ткани. Боюсь, здесь всего лишь две незначительные поверхностные раны.
Теперь я могу осмотреть капитана Крози, мистер Хикки?» Хикки рассмеялся.
«Корнелиус!» — крикнул Эйлмор.
Крози, оставляя за собой кровавый след, поднялся на четвереньки и пополз к сиракам и густой тени от сираков. Потом он с трудом встал на ноги и, шатаясь, как пьяный, пошел к ледяным башням. Голдинг хихикнул и вскинул дробовик.
«Нет!»
— крикнул Хикки. Он вытащил из кармана бушлата большой пистолет Крози и тщательно прицелился. В 20 футах от сираков Крози посмотрел назад через плечо. Хикки выстрелил. От удара пули Крози крутанулся на месте и упал на колени. Тело его обмякло, но он напряг силы и уперся рукой в лед, пытаясь встать. Хикки сделал 5 шагов вперед и снова выстрелил. Крози повалился навзничь и распластался на спине с поднятыми коленями. Хикки сделал еще два шага и снова выстрелил. Одна нога Крози дернулась в сторону и вытянулась на льду, когда пуля пробила коленную чашечку или мышцы под ней. Капитан не издал ни звука.